Здравствуйте, отец Александр.
Добрый день, Инесса.
Начался рождественский пост, прошла первая его неделя, и очень многие, вступившие на путь поста, внимательно следят за его пищевой составляющей. Однако в первый день рождественского поста митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, обращаясь к прихожанам Вознесенского кафедрального собора, напомнил о более важных заповедях, о любви к ближнему. Ближние. Кем они нам приходятся и о какой любви идет речь?
Совершенно верно. Владыка так сказал, потому что глубина поста, она прежде всего определяется в том, что происходит с человеком за период его усиленной работы над собой. И внимание уделяется не исполнению каких-либо правил, а тому результату, к которому исполнение этих правил приводит. И действительно, у нас первый день рождественского поста, который выпал на воскресный день. Помимо памяти воскресения Спасителя, мы, конечно, сугубо молились о том, чтобы Господь благословил наш пост. И помимо всех, так скажем, мелочей, которые волнуют каждого из нас, когда что можно вкушать, когда правильно посещать службы, а как быть, если там вот маленький ребенок или плохое состояние здоровья. Конечно, все ждали наверняка какого-то наставления. Это наставление, помимо, безусловно, наиважнейших проповедей наших священноначальников и, в принципе, любого священника в каждом храме, оно прежде всего прозвучало в словах Евангелия, где евангелист рассказывает о том, что к Господу подошел законник, а законниками были очень образованные люди на то время, одни из самых таких благочестивых в плане веры, потому что с самого детства они изучали Священное Писание. Вот у нас сейчас этот момент практически утерян. Мы знаем, что в совершенстве знают Евангелие, Новый Завет, многие протестанты. Мы знаем, что есть поныне действующая традиция в исламе, где юные мусульмане прямо с детства изучают, наизусть запоминают весь Коран. Ну а вот у нас в нашей церкви почему-то нет такой традиции внимательно и глубоко изучать свое Священное Писание. Мы его вот прочитали, знаем, но очень удивляемся, когда кто-то начинает цитировать цитаты из него. Может быть, постом стоит как раз-таки на это обратить очень серьезное внимание, потому что в тех каких-то моментах, которые упущены в нашем сознании, в нашей памяти, ведь у многих людей много воды утекло с той поры, когда они читали детскую Библию или знакомились с самой Библией. И вот мы видим, что законник, не в пример многим, в пример, наоборот, да, многим из нас, он знает Священное Писание досконально, безусловно, это не Новый Завет, который мы сейчас имеем в наличии, а лишь книги Ветхого Завета, но законники знали их в совершенстве, знали, сколько в них букв, когда они появились, кто какой написал перевод, список, и, естественно, они прекрасно понимали, как это приложить к заповедям современности. Современной жизни. Но не все из них действительно прилагали душу и сердце к этому. И вот мы видим, что законник подходит к Иисусу не для того, чтобы получить действительно волнующий его ответ. Так много раз случается и в нашей жизни, когда люди подходят к нам с различными вопросами не для того, чтобы для себя получить полезную пищу, а для того, чтобы поставить где-то внутри своей головы нас на определенную полочку. Как ты относишься к нынешнему президенту России? Как ты относишься к вакцинации от COVID-19? Как ты относишься к соблюдению строгого монашеского поста в рождественский пост? И человек ставит тебя на какую-то вот полочку, как вот в мультике в детском «Мама, меня посчитали», вот, и уходят с тем же абсолютно ощущением, которое у него и было. Быть может, именно к этому относит Господь свое наставление не метать бисер перед свиньями. Но сам Господь отвечает ему очень ловко, с мудростью не только житейской, земной, но и мудростью наверняка божественной. Он обращает его же оружие против него самого и, напоминая ему, что он законник, прежде всего говорит, а как ты читаешь в законе? Потому что вопрос у человека был один. А что же делать, чтобы спастись, чтобы вот получить жизнь вечную? Такой коварный вопрос, потому что это же нужно все разжевать, и философское начало, и практические элементы, и, наверное, у какого-нибудь другого проповедника эта проповедь затянулась на долгие часы. Но Спаситель развернул и методом зеркала заставил самого же законника отвечать себе на свой вопрос, что надо любить Бога и ближнего своего, как самого себя. И действительно, как говорят толкователи Ветхого Завета, это и есть основные заповеди, а все остальное лишь комментарий. И мы действительно читаем в книге Левит Ветхого Завета, да, частично там в книге Исход, о том, какие необходимо приносить жертвы Богу, как участвовать в богослужении. Это то, что нам показывает, как мы можем проявить любовь к Нему. А затем уже читаем во Второзаконии, в частности, подробно в книге «Бытия» встречаем некоторые уже наметки. В Исходе подробно описан декалог, десятисловие, как человеку необходимо, помимо Бога, вести себя с другим человеком, являть прежде всего любовь. И, конечно, это знал законник, он это все очень торжественно, красиво повторил. И Спаситель сказал, что ну вот так и поступай, ты все знаешь. Но вот здесь, наверное, и вскрылось, что человек задал вопрос, который его действительно волновал. Он спросил, а кто мой ближний-то? Чтобы оправдать себя и объяснить людям, ведь наверняка этот диалог был не где-то в закрытом пространстве, а на виду многих людей, почему он сам не является пример любви к ближнему.
Но ведь этот вопрос волнует и нас, современных.
По сию пору. И несмотря на то, что мы более 2000 лет не имеем возможности услышать слова Христа вживую, но мы имеем возможность прочитать, что Он на этот счет думает в Священном Писании. И мы видим, что евангелист цитирует Спасителя, который говорит в ответ на, казалось бы, достаточно простой, но очень сложный вопрос, целую притчу рассказывает. И эта притча очень не банальна, потому что мы ее читаем как? Что был действительно человек, попался разбойником, и тут мимо проходил священник, и он такой вот негодяй, он не поднял больного человека, и проходил мимо левит, служитель храма, и тоже не поднял, тоже безобразник, и вот только вот несчастный самарянин, которого почему-то никто не любил, он его вот поднял и его исцелил, и поэтому он ближний. Но законник, в отличие от многих из нас, понял эту притчу именно так, как ее понял бы любой другой законник. Ведь Спаситель знал, кому и как, о чем говорить. Дело в том, что самаряне были для евреев одними из самых ненавистных людей, из такого живого воплощения зла. Потому что с язычниками все понятно, они априори плохие. Они не верят в Бога, им можно творить жестокости, понятно, что с них взять. А вот самаряне очень близко жили и были очень схожи с евреями по менталитету, одних и тех же географических особенностях. И при этом вот они были и нашим, и вашим. Вроде язычеством увлекались и хотели тоже постигать веру истинного Бога, но ревновали, почему это храм может быть только один у евреев, поэтому построили себе и свой храм, и своей горе, поклонялись, чем, конечно, вводили благообразно мыслящих евреев в полный ступор и непонимание, как с ними взаимодействовать. Поэтому решение было принято очень простое, ах так, мы с вами не взаимодействуем никаким образом, вас знать не знаем, видеть не видим, это оскверняет нашу жизнь. И порой действительно евреи, возвращаясь там из Иерусалима, например, после торговли, чтобы даже мимо, рядышком не проходить с Самарией, чтобы случайно не посмотреть на самаритянина, обходил по 100 километров, круги нарезал, но только чтобы вот чистым и счастливым дойти до своего дома. А вот священнику и левиту было не позволено трогать тела усопших людей. Согласно учению о чистоте того времени, это было очень развитое и очень такое тонкое учение о чистоте, потому что в то время, конечно, медицина была не особо развита, и какие-то определенные элементарные понятия гигиены давались в том числе через религиозный закон. Поэтому какие-то тонкости из серии того, что мышь пробежала по твоей одежде, и ты теперь нечист, или если ты заляпался кровью, ты теперь нечист, и тебе нужно необходимым образом очищаться. Все зависит от степени осквернения. То есть, если мышь пробежала, там достаточно в воде отмочить ночь свою одежду, а если, конечно, имелось какое-то плотское извержение какой-то жидкости из организма, либо кровь попадала, это уже совершенно был другой обряд и совершенно там другое истолкование. Так вот, священникам и их помощникам левитам, конечно, как самым, так скажем, главным духовным единицам того времени, те, которые приносят регулярные жертву Господу, входят во святилище, было никаким образом невозможно осквернить и запятнать свою чистоту. Поэтому, может быть, мы этого не видим из притчи, что священник, что левит пожалели человека. Они не могли не заметить в нем в одежде, допустим, самарянина. Они могли попереживать, повоздыхать, может быть, помолиться к Богу. Но сберегая закон, не подходили к нему близко и не трогали, потому что могли оскверниться сами, и, допустим, у священника могла быть череда, а там одно очищение, возможно, неделю длилось бы, и он бы эту череду священническую пропустил. Поэтому они очень четко и досконально свои правила исполняли. И Христос говорит об этом без всякого осуждения. А вот самарянин, который не был связан от необходимости такого закона, да, но при этом имел вполне человеческое право воздать злом за зло, вот, и как положено даже было по меркам Ветхого Завета, оком за око, что однако не разрешает самоуправство, что вот я тебе сейчас отомщу, а ограничивает. У нас до сих пор люди живут гораздо жестче, чем в Ветхом Завете. Если человеку причинили боль или неудобство, он старается воздать с лихвой. А как раз-таки норма Ветхого Завета ограничивает, что если тебя в драке выбили в глаз, ты можешь человека лишить глаза, но не более. Или если там твоего сына умертвили по каким-то образом, ты можешь пойти и убить у него сына, но не всех детей. Вот. А у нас даже мы видим в советское, например, время, да, за вот закон, например, Моисеев, он описывает за имущественные какие-то нарушения, полагается штраф, но никак не лишение руки или лишение жизни, как у нас, например, было в советское время с колхозами связанная огромная тематика, что человек там колосок украл или мешочек крупы унес, мы его за это расстреляли. То есть в этом плане те, которые почитают закон Моисея за особо жестокий, не совсем правы, им нужно погрузиться в историческую, религиозную такую вот глубину, понять контекст существования тех заповедей. Так вот, самарянин не берет для рассуждения какое-то отношение своего народа к чужому, не воспринимает какие-то правила, он видит, что человеку плохо. И он его поднимает, не боясь измазаться в крови, везет в гостиницу, где сам за ним ухаживает, промывает раны, обрабатывает их вином, в то время дезинфицирующее, единственное, да, и маслом, которое хоть как-то заживляло раны, перевязывает и оставляет дополнительные деньги человеку, хозяину гостиницы, что если он поиздержится, то он ему обязательно завезет эту денежку потом. Вот попробуй сейчас в гостинице поживи и скажи потом, я через месяц к вам приеду и обязательно деньги верну. Уже, наверное, не поверят. А в то время мы видим, что ну, вот, настолько, значит, человеческое слово ценилось и значилось, что гостиник с абсолютным спокойствием мы не видим досконально, но понимаем из притчи, что он согласился на это дело. И вот законник, может быть, не без грусти в голосе, но отвечает, конечно, спасителю, что ближний-то получается тот, кто хуже всякого злодея для еврея, самарянин. И Господь дает наставление, которое может быть и нам наставлением на пост, а на всю христианскую жизнь. Он говорит, иди, и ты твори такожде. И действительно, никаким законом невозможно исполнить заповедь любви к ближнему. Нельзя любить человека только потому, что «ну, я его мать». Или «ну что ж поделаешь, он мой брат, придется пойти к нему на день рождения». Или «эх, эх, эх, это моя теща, придется тратить 3000 на букет». Это не то. И во всем этом отношении будет сквозить какая-то обязаловка, лицемерие. Очень тяжело дарить любовь кому-то по букве закона. Но там, где есть любовь, нет никаких ограничений. И Господь нас призывает прежде всего поставить целью своего поста это проявление нашей любви к Нему и к нашим ближним. А ближний для нас действительно тот, кто близко с нами оказался в данный период времени. Не только по крови, прежде всего не по крови. Человек в очереди – твой ближний. Человек на работе с тобой рядом сидящий – ближний. В лифте с тобой едущий в дома тоже ближний. И его нужно любить, как самого себя. А это очень тяжело. Как ты полюбишь человека чужого, другого, если он тебя раздражает? Если тебе не дает покоя его внешность, его глупые шутки, его скверный характер, его дурные привычки. Если вы с ним абсолютно разного возраста, образования, способностей физических или интеллектуальных. Обычно мы привыкли тех, кто нас выводит из себя, с ними не общаться, вычеркивать из своей жизни, никаким образом не поддерживать. А любить наших тех близких, родных, с кем мы связаны по крови, по юридическим каким-то моментам, бракам или общей там, площадью семейной для семейной жизни. Но вот выясняется, что, оказывается, поступать-то приходится совершенно по-другому. Не в рамках юридического закона, а по заповеди любви. Ведь мы же разрешаем себе любить своих близких, если они, мягко скажем, плохие люди. Ну, бывает такое, что вот сын урод, есть такой. Вот он и мерзкие поступки совершает, и гадости матери говорит, и деньги там пропивает условно, да, семейные. Но мать его любит, потому что он ее сын. И где та грань, которая разрешает сына своего мерзкого любить, но чужого человека, допускающего тоже какие-то проступки, люто ненавидеть? Где вот человек разрешает себе нажать на эту кнопку, ну это ж сын, а это тоже чей-то сын? Это чей-то брат, сват, кум, и в конце концов мы все дети Адама, это и твой, пусть дальний, но все же родственник. И эта тема очень важна. Поэтому, когда многие люди переживают, что им постом приходится идти на званное день рождения к родственнице или к начальнику на юбилей. И очень волнуются, говорят, ну как же пост рождественский идет, а там будут танцевать, наверняка будет не постное. Ну, надо поставить вот выбор между, да, законом, который есть для тебя, а не для других людей. Ты не имеешь никакого права морального других людей заставлять жить по своим нравственным законам. Что вы мне подсунули? У меня пост. Надо надеть все самое черное, страдать всем, вот, и всем ходить головой вниз, потому что у меня пост. Вот это непозволительное поведение для христианина. А когда человек не в курсе абсолютно, в том, что у тебя пост, ты его держишь там строго или не строго, но от всей души он готовится, стремится тебе испечь там этот пирог с картошкой и мясом или еще что-нибудь, но всегда можно пожертвовать своим вот этим вот горячим желанием сделать все от А до Я без единой запинки и порадовать человека, подарив ему свою любовь. Сказать, как ты вкусно все приготовил, можно мне еще добавочки? Мне очень понравилось. И ни в коем случае пост, коли мы возвращаемся с самого начала, да, что многих людей волнуют эти жизненные обстоятельства, он не прекращается на одной сосиске. Вот бывает, человек съел, говорит, я съел сосиску, забыл, что пост. И все, он говорит, все, можно дальше не поститься. Ну, что уж поделать, если я такой грешный, в следующий раз попробую. Никого никогда ни одна сосиска не пускала в рай. Мы не можем говорить, что если человек нарушил пост, то он завершен. Если человек нарушил пост, то для него очень замечательно это отработать какой-то духовной гранью. Кто-то земные поклонники поделает для себя полезные, кто-то прочитает дополнительную книгу из Библии, кто-то скажет себе, пойду сделаю дополнительно доброе дело, пожертвую какую-нибудь сумму там, на храм, в детский дом, или пойду отнесу новые, чистые, не старые, застиранные вещи своим соседям, у которых много детей. И вот это уже совершенно другой разговор, когда человек понимает, что ну да, вот действительно не получилось. И если мы так переживали за свой духовный пост, как мы переживаем порой за наш телесный, что где-то мы просто из-за плохого настроения накричали на ребенка, где-то мы там, да, из-за, допустим, зуб болит, мы поссорились на работе с кем-нибудь, потому что нас мешали, отвлекали нашими вопросами. Вот лучше переживать рождественским, да и вообще любым постом об этом. Правильно ли мы готовим свою душу, готовы ли мы к тому, чтобы она в правильном состоянии и настроении встретила великий праздник Рождества нашего Спасителя и Бога.
Рождественский пост наполнен действительно праздничными и памятными датами. И сегодня как раз мы отмечаем один из больших праздников – введение Пресвятой Богородицы во храм. В чем значимость этого события и для нас, современных людей, сегодня?
Введение Пресвятой Богородицы во храм – это последний, но 10-й великий праздник, который празднует Православная Церковь в календарном круге, как мы его привыкли отсчитывать в гражданском его понимании, с января по декабрь. И это очень удивительно. Мы только что начали поститься, И у нас 20-й праздник. В церкви все в красивом синем облачении. Священники кадят необычным ароматом ладана праздничным. Хор торжественно поет, казалось бы, уж совершенно никак не связанное с событием песнопение, которое называется «Ирмосами» на всеночном бдении. «Христос рождается, славите! Христос небес срящите». Мы эти слова должны, казалось бы, слышать на службе Рождества. Но Святая Церковь очень премудро устроила и напоминает нам, что, во-первых, пост абсолютно не связан с темой печали и уныния. Пост может быть тесно связан с праздниками. Мы можем радоваться, вот, при этом не выходя за рамки самоограничений. И самое главное, Церковь напоминает нам, а для чего мы вообще постимся? И вот как гимн, как развивающийся флаг, вот эти песнопения радостные, «Христос рождается, славите», вдохновляют человека на лучшую и большую подготовку. Раньше как-то было принято, наверное, что украшались храмы и дома исключительно к празднику Рождества. Вот мы переживаем Новый год, все наряжают, мы не наряжаем, и только лишь вот 6 числа в сочельник начинаем наряжать елку. Но лично я в последнее время сталкиваюсь все с большим мнением, в том числе мнением среди епископата нашей церкви, что в принципе, согласно давней русской, в том числе, традиции, как только зазвучали радостные словеса «Христос рождается, славите в храмах», уже можно потихоньку украшать свои жилища, ставить елки, наряжать их, каким-то образом украшать свои дома, детскую комнату, чтобы не только у детей, но и взрослых потихоньку вот это настроение, ожидание чуда Рождества Спасителя возгревалось в их душах и правильно помогало настроить их на весь период поста. Да и само событие, которое празднуется, тоже очень важно и не только для истории всего православия и человеческого рода, но и в том числе для понимания сути поста. Пресвятая Богородица была ребенком очень долгожданным, и Аким и Анна не могли иметь детей и усердно молились Господу о том, чтобы Он послал ребенка. В то время это тесно было связано с мироощущением евреев. Они ожидали Мессию, Спасителя человеческого рода. И, конечно, считалось, что Бог благоволит тем, у кого много детей, возможно, именно у них родится Спаситель. А если Бог не дает тебе детей, значит, Он не хочет рождаться из твоего рода и что-то такого сделал ты или твои предки, что нет никакого шанса на то, чтобы Спаситель был твоим потомком. Но мы видим, что непознаваемы пути Господни человеческими умами, и рождается пречистая будущая Дева Мария в роде царском, в роде Иоакима и Анны, которые ничем, кроме вот своей бездетности, никаким образом не могли даже современного еврея показаться неправедными. Они жили по всем заповедям, которые были даны Богом Моисею на горе Синай. Они исполняли заповедь любви, помогая ближним, будучи людьми богатыми, не акцентировали всю свою жизнь на своем богатстве, а спокойно раздавали его, давали десятину в церковь, помогали людям нуждающимся, заботились и пеклись о своих рабах. И вот в довершение, в завершение им было Рождество, их дочери долгожданной. Но мы знаем из предания, что это случилось во многом, наверное, благодаря тому, что Анна, молясь усердно со слезами Господу, дала обещание, обет, что если родится у меня мальчик или девочка, я все равно посвящу его тебе. И вот формат посвящения Богу был очень простой – отдать ребенка в Иерусалимский храм. В то время там уже существовала некоторая пристройка, как гласит в своем сказании о празднике святитель Дмитрий Ростовский в своих житиях святых, где у храма жили одинокие вдовицы, дети, которые остались без попечения родителей. То есть что-то было типа такого социального центра, приюта. Там было кому позаботиться о ребенке, и многие вот посвящали своих детей Богу. Оставим за скобками даже религиозный момент литургический того, что любой ребенок был посвящаемый Богу. И традиция, вот которую мы знаем, когда Дева Мария пришла в Иерусалимский храм со своим младенцем, Богом-младенцем, мы празднуем праздник Сретения, когда нужно было жертвовать голубей или кто мог побогаче других животных. Это был как бы выкуп, то есть человек посвящался Богу, он должен был остаться в храме. Это то, что, особенно первенец, то, что тебе дал Бог. Ну и вот евреи придумали с помощью Моисеева закона вот как бы такое смягчение для себя этой заповеди, что ребенок приносится, посвящается Богу, но вот храму остается жертва, а ребенок забирается обратно. И, конечно, год прошел, два прошел, матери и отцу было тяжело решиться на это, но будучи людьми послушными Богу, доверяющими Ему, и у них и в мысли, конечно, не могло быть нарушить свое обещание. И казалось бы, ну какой это праздник. В 3 года маленькая девочка, ребенок в 3 года, это маленький такой пухленький зачастую, еще очень умилительный такой вот человечек, который говорит, лопочет что-то на своем языке, вот, а его нужно отдавать. Но мы видим, что Иоаким постарался сделать максимально празднично это. Он пригласил всех родственников. Это был торжественный, можно бы сейчас сказать, было крестный ход. А мы бы сказали, вот это сейчас, а до этого мы видим, что это называется шествием торжественным. Множество иудейских девушек, девочек пригласил Иоаким, чтобы они стояли в белых одеждах со свечами. И как эмоционально, так и вот духовно показывали не только будущее Пресвятой Богородицы, маленькой девочке Марии, но и всем окружающим, что это действительно не горестное событие, а великая радость. И мы знаем из-за предания, что Богородица даже сама смогла взобраться по ступеням Иерусалимского храма достаточно большим, и первосвященник сделал совершенно удивительное дело, которое недопустимо было, как мы говорим, да, ни в какой закон оно совершенно не входило. Он ввел ее во святая святых, но мы знаем, что вот в это место нельзя было входить никому, кроме первосвященника, и тому только один раз в год, чтобы окропить жертвенной кровью это место. Но в то время там уже не существовало ковчега завета, хранящего заповеди, и этим живым ковчегом завета стала Пречистая Матерь Божья, которая тоже была таким кивотом, хранилищем, вместилищем самого главного, что могла земля получить, исполнение завета Спасителя мира Иисуса Христа. Поэтому вот это значение праздника послушания, праздника полного доверия Богу, праздника поручения себя и своей воли его попечению. И мы знаем, что Дева Мария была очень послушной и многому научилась в Иерусалимском храме до своего вот отрочества, юношества, и рукоделию, и послушанию, и очень много читала Священное Писание, и молилась каждое утро, пока никто не видел, с разрешения первосвященника во святая святых. Этим и мы должны, как православные христиане, уподобиться Пречистой Матери Божией, восхваляя сегодня ее торжественное вхождение во храм Божий, тоже стремится к труду, а не к лени, к молитве, а не к праздности, и к великому доверию Богу через послушание Его Святой Церкви.
Я благодарю вас, отец Александр, за то, что вы приняли участие в нашей программе.
Спасибо, с праздником вас и наших телезрителей.